В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, мы дождались. Во-первых, мы дождались осени, это очень важно. Во-вторых, мы дождались крымского пармезана, это очень важно, два. В-третьих, сегодня в дуэтном формате со Стасом Юрченко и, соответственно, вашим покорным слугой Павлом Казариным будем обсуждать новости, которые случились на территории украинского аннексированного полуострова и которые, на наш взгляд, заслуживают, заслуживают того, чтобы их услышали. Итак,
наступил сентябрь, значит, в Крыму начинается что? Правильно, бархатный сезон. Российские власти Крыма тут же поспешили отчитаться о новом рекордном количестве туристов за лето. Итак, начал эстафету оккупационный глава Крыма, гауляйтер Сергей Аксенов. Он вот утверждает, что в августе в Крыму отдохнуло 2 миллиона 106 тысяч туристов. То есть из них там большая часть приехала на автомобилях, это где-то 70% через Керченский мост, еще 25% авиасообщения, а по железной дороге вообще всего 5% прибыло. Так вот, по данным Российского министерства курортов и туризма, Крыма за 2 месяца, то есть это с июля по сентябрь, потому что до июля официально было запрещено всем средствам размещения принимать туристов, поэтому по факту сезон из-за эпидемии коронавируса в Крыму начался только 1 июля. Так вот, за вот эти 2 месяца на полуострове отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов. Паша, что ты скажешь про эти цифры?
Слушай, ты знаешь, это же классическая история, начиная с 2014 года. Каждый год они пытаются доказать, что к ним продолжают приезжать все большее количество отдыхающих, и они бравурно рапортуют, что вот, соответственно, аннексия никак не сказалась на туристической привлекательности. Но главная же проблема в том, что они зачисляют в эти туристические, условно говоря, ряды всех подряд. То есть ты прилетел, я не знаю, родственников повидать, все, ты турист. Ты приехал на один день в командировку, все, ты турист. Ты приехал на служебные переговоры в Крым, прилетел, все, ты турист. И так далее, и так далее, и так далее.
Вот в подтверждение твоих цифр у меня есть еще немножко интересных данных из Севастополя. По подсчетам оккупационных властей этого города, в июле в город приехало 620 тысяч туристов. Из них на один день в Севастополь заехали на экскурсии 500 тысяч человек.
Но опять же, вот объясни мне, как они считают? Вот дело в том, что я бы понял, если бы там на въезде в Севастополь стояли бы какие-то, я не знаю, там КПП.
Ну, они стояли до того, как отменили вот режим изоляции города от всего Крыма.
Да, но тем не менее, то есть, условно говоря, как можно посчитать количество людей, которые приезжают в Севастополь с территории остального полуострова, и вычленить среди них именно туристов из сказать, что вот эти люди приехали, там, я не знаю, по делам, на учебу и так далее, а вот эти люди приехали отдыхать. Мне кажется, эта история, понимаешь, когда у тебя есть просто какой-то пассажиропоток на территорию полуострова, на территорию отдельно взятого, например, Севастополя, и ты весь этот пассажиропоток, в принципе, можешь объявить туристами, записать, соответственно, в отчетность и бравурно продемонстрировать, там, я не знаю, в Москву, что вот, смотрите, у нас с туристами все в порядке. Но проблема же в том, что это цифры в значительной степени с потолка.
Можно я вот добавлю еще только одну вещь? На самом деле уже все понимают, что даже местные крымские СМИ, что курортный сезон по факту уже закончился. Бархатный сезон будет только мечтать даже вот о тех цифрах, которые выдумывали крымские власти, по той простой причине, что уже подписано соглашение о том, что в ОАЭ, Мальдивы и в Египет россияне снова могут летать и отдыхать. И
Турцию им открылись 10 числа, и поэтому, соответственно, российских туристов на территории турецких отелей более чем достаточно.
И вот поэтому, в свою же очередь, Сергей Аксенов рассказывает, что Крым будет пользоваться еще большей популярностью, если повысится культура и качество обслуживания. Давайте послушаем эту хохму.
Конкуренты не дремлют, и Турция, здесь и Болгария, эти страны, которые в Черноморском бассейне предоставляют подобные услуги, ну, они все смотрят за тем, что происходит у нас, принимают свои решения соответствующие. Но, в общем, туристы все равно будут искать такое соотношение цены и качества, которое ему подходит наибольшим образом. И понятно, что если будет за совдеповский сервис, так сказать, и будет у нас там сумасшедшие деньги платить, европейские цены, понятно, что турист приехал, попробовал второй раз, то есть такой турист, как правило, не приедет. Но надо помнить, что имя и репутация, их сначала надо заработать, а потом, когда их заработаешь, дальше это имя и репутация будет приносить в том числе и дополнительные доходы. Ну вот сегодня те, кто был, уже второй раз не приедут. Ну да, можно рассчитывать, что в следующем году приедет другой турист, мы ему продадим там по такой же цене. Но поверьте, такой веревочке долго виться не придется, это все равно закончится, так или иначе.
Кажется, Сергей Аксенов начал что-то подозревать. Вообще, это классическая история про проблемы черноморских курортов, про проблемы Северного Причерноморья. По сути, купальный сезон в этом регионе он составляет 2,5 месяца. То есть июль, август, половинка сентября. В июне еще даже часто вода холодная. И, по сути, объекты размещения работают здесь 2-3 месяца при полной загрузке. Потом, условно говоря, принимают только тех, кто решил внезапно на море Черное поехать в ноябре или в марте. И люди, которые работают в этой сфере, они пытаются за 2-2,5 месяца срубить по максимуму денег, потому что потом они из этих денег живут оставшийся сезон. В то время как, например, в Турции продолжительность курортного сезона, если речь идет о Средиземном море, то он может достигать 5 месяцев. А Египет – это вообще круглогодичная история. Поэтому, когда, Сергей Аксенов предлагает соревноваться с Египтом и с Турцией, он, по сути, предлагает крымским ательерам состязаться с климатическими зонами. То есть, ребят, это экваториальная история.
Паша, прости.
Но это субтропики и умеренный климат. Это разные истории.
Мы еще дойдем до его еще более фантастических предложений. Поэтому сейчас-то все на самом деле не шутка. Фантастики в его высказываниях очень много. Кстати, Аксенов также рассказал, что пик заболеваемости в Крыму уже прошел. Почему? Потому что ехали туристы. С этим не соглашаются ни в коем случае цифры ежедневной статистики заболевших в Крыму. Опять же, на этой неделе в Симферополе был закрыт госпиталь для ветеранов из-за возникшего там очага коронавируса. То есть каждый день мы имеем цифру около 40-50 человек. Я напомню, что за первые несколько месяцев пандемии, еще до того, как открылся сезон, было всего 250 человек на весь Крым, а сейчас по 50 человек ежедневно добавляется.
Ты знаешь, меня в этом смысле еще забавляет, как оккупационные власти пытаются бороться с серыми объектами размещения, которые сдают квартиры и так далее. Это вообще любопытная история, потому что с ними боролись всегда, но как это делают российские чиновники, особенно примечательно. Там они теперь пугают туристов террористами.
Опа, подожди.
Да, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Крыма, есть такой, некто Сергей Томиков, он утверждает, что опасно отдыхать в серых объектах размещения, в нелегальных гостиницах, потому что эти мини-гостиницы, цитирую, не выполняют требования антитеррористической защищенности. Я всю жизнь прожил в Крыму. Я никогда не помню в Крыму террористических актов. Вообще об угрозе террористических актов в Крыму стали говорить после аннексии Крыма, после марта 2014 года сами российские чиновники. То есть было все нормально, потом случается аннексия, и тебя пугают о том, что если ты придешь в незарегистрированную гостиницу, то там, соответственно, она не выполняет антитеррористические требования. Но это сюр какой-то.
Это полный сюр. Я добавлю только что буквально вчера ночью в аэропорту Симферополя не выпустили просто мамочку с ребенком, потому что у ребенка был пластиковый пистолет, и ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нельзя такое проносить. Это нагнетание всей этой истерии, оно есть массовое, и оно есть везде. Я на секунду все-таки вернусь к другой теме. Про коронавирус я хотел бы рассказать еще только одну вещь. При том, что какие-то требования вроде бы и людям выдвигались по соблюдению безопасности, при этом гуляйтер Сергей Аксенов уже разрешил часть фестивалей в Крыму. Один из них — это фестиваль Таврида Арт, который проходит в Судаке. И первая же ласточка этого фестиваля оказалось то, что нашли на нем заболевших коронавируса. Я сразу скажу, что эти люди не успели попасть на фестиваль. Отчитываются организаторы проведения о том, что они нашли их, когда те проходили термоскрининг на входе, и таким образом они несколько человек не допустили на фестиваль, но по факту сколько других могли туда пройти и попасть, и сам факт того, что не нужно было эти фестивали ни в коем случае разрешать, мы оставим уже.
Тем временем, Стас пугает всех коронавирусом, и не только Стас. Я рассказываю вам о том, как крымские чиновники пугают туристов террористами и требуют, чтобы они отдыхали только в официально зарегистрированных гостиницах. Но тут же возникл другой вопрос, что опаснее, террористы или мусор?
Мусора, в смысле, простите?
Нет, мусор.
То есть мы не про российских полицейских сейчас, уточняю еще раз.
В Севастополе журналисты издания местного «Форпост» обнаружили, что в центре города, оказывается, у них случился мусорный коллапс, и давайте послушаем.
Это неимоверно, зловоние такое. Где же люди живут, представляете? Я не знаю, это же дворовая свалка. А скажите, пожалуйста, вы же здесь постоянно работаете. Вот этот мусор постоянно навалено?
Да, потому что очень много едите. Вон кухня от ресторана, ходите туда почаще. Вон, видите, как все красиво, стыло.
То есть это только от ресторана все?
Конечно, потому что здесь центральная улица, здесь в этом доме три ресторана.
Ну, во-первых, в любых проблемах крымчан и севастопольцев виноваты туристы. Давайте будем честны, это правда, и насрали, простите, кто? Туристы. Вот. А если уж говорить точнее, то я просто, мне жалко людей, потому что я представляю, что творится с этой кучей мусора, да, вот во дворе, нефтянке, под санцепёком, в 30 плюс 35-36, такой аромат великолепный.
Ну, друзья, там на самом деле Стас вот любит эту историю про туристов, я его понимаю, он из Керчи, к ним туристы не приезжали, они их не любят даже за то, что они к ним не приезжали. Так вот, я просто хочу напомнить, что туристы-то в Крыму бывают разные. Вот история, которую обсуждают социальные сети, в том числе на полуострове, это о том, как в Севастополе турист закурил на АЗС, а когда ему сделали замечание, ну, вообще-то, мужик, тут бензин, тут как бы курить не надо, потому что, знаешь, вот как бы законы как бы природы никто не отменял, а он в ответ возьми, да, и сбей заправщика.
Слушай, подожди, все могло быть еще хуже. Он мог взять и кинуть просто зажигалку в сторону цистерны. Почему? Представляем себе такую ситуацию, что турист на самом деле до этого неделю просидел в Ялте, получил счет, и вот это вот возвращается, например, через Севастополь у него там возвращение, и он просто смотрит на этот счет и такой, ему уже курить на заправке вполне окей.
Я, ну, на самом деле, там, не знаю, как было дело, но просто вот расскажу факт. Мужик стоял, курил рядом с топливными цистернами, заправщик ему попросил этого не делать, тот ему в ответ нагрубил. Ну, в общем, слово за слово, началась драка, приехала Росгвардия, задержали этого дебошира, а дебошир оказался 40-летний мужик из Уфы, который еще ранее судим. Вот, в общем, чему нас учит эта история? Уважаемые 40-летние мужики, мужики из Уфы, если уж вы в нарушении украинских законов приезжаете на оккупированный украинский полуостров, пожалуйста, не курите возле цистерн с бензином, потому что, ладно, есть куда менее занимательные способы покончить с собой.
Попасть в премию Дарвина, да. И к не очень веселым новостям. Для начала я напомню, что местные власти крымские уже отчитывались о том, что несмотря на пандемию, несмотря на уменьшение курортного сезона, крымчане на самом деле заработают еще больше за этот сезон. А вот и нет. На этой неделе выяснилось, что крымчане стали меньше зарабатывать. Уровень доходов населения во втором квартале 2020 года упал на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорят как бы официальные цифры исследований Крымстата. Вот по информации ведомства, средний доход для каждого человека был около 20 473 рублей, и это на 9% меньше. И при этом всем крымчане тратить тоже стали меньше, причем тратить не стали меньше, где-то на 26% в сравнении с прошлым годом.
Ну да, это папа, ты будешь меньше и пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Но, понимаешь, тут же какая еще особенность? Речь-то идет об официальных цифрах, об официальных заработках.
Я не знаю, сколько вот потеряли вот эти вот те самые частные ательеры, которые ненавидят все крымские власти.
А
вот
у них там, понимаешь, у них сложная ситуация. С одной стороны, коронавирус, он, в принципе, ограничил желание российских граждан путешествовать внутри своей страны и на территории украинского полуострова. С другой стороны, факт закрытых границ, он привел к отсутствию альтернатив. Крым оказался, наконец, внутри своей овеществленной мечты, потому что вот крымское благоденствие советского периода обеспечивалось только за счет того, что советским гражданам не были доступны заграничные курорты, и даже Болгария социалистическая считалась, ну, просто на самом деле каким-то граалем вот до нее добраться. А тут внезапно у Крыма нет конкурентов, к нему люди ехали. То есть, с одной стороны, фактор, который ограничивает турпоездки, карантин и коронавирус, с другой стороны, фактор, который их делает Крым безальтернативным в значительной степени.
Но не знаю, при этом всем, что даже у тех людей, которые приезжают отдыхать, тоже же уменьшились доходы, и поэтому позволить себе потратить как раньше не уже не могли, ну, потому что банально много денег ушло на те же маски, антисептики, и мало ли сколько они перестали получать.
Зато кого можно поздравить в Крыму?
Я не знаю, Аксенова, Константина, ну, вот все чиновников.
Всех госслужащих, да, им Путин увеличил зарплату. Ну, не намного, на 3%, но тем не менее. Пока у всех доходы упали на 9%, у российских чиновников официально выросли зарплаты на 3%. Но, судя по всему, от них не решили не отставать обычные крымские обыватели. В конце концов, что значит грабь награбленная? Решили, наверное, они. В общем, двое сотрудников... Короче, сотрудник инкассаторской службы украл инкассаторские деньги.
Вау.
Это я не знаю, это Гай Ричи. Ну, на самом деле, это не Гай Ричи, потому что все преступления, как известно, они выглядят довольно обыденно. В общем, они несли дежурство в одном из городов Крыма. У них в салоне лежало несколько мешков с деньгами. Но они решили остановиться на заправке. Один инкассатор отправился внутрь АЗС, а потом выходит И, ну, а его напарника след простыл, причем ни машины, ни напарника. Ну, тот вызывает полицию, оставшийся инкассатор. Сотрудники МВД приезжают, начинают, собственно, искать служебную машину. Находят ее, там скрытые мешки для денег. И дальше в этот момент ты понимаешь, что вот как бы не будет никакого Конан Дойла, а будет действительно Гай Ричи, потому что ты украл инкассаторскую машину, ты вскрыл мешки, ты вытащил оттуда деньги. Куда ты их понесешь? Он отнес их себе домой.
Воу, воу, подождите. А, ну, ну, то есть это одно из самых тупых ограблений, которые вот... Мы рассказывали об очень многих, очень глупых и нередко смешных ограблениях в Крыму и с там, детским оружием, и когда там люди не могли, там пытались выломать дверь в другую сторону. Вот. Но это топовая история.
Ну, то есть он, во-первых, часть, когда его задержали, часть денег была при нем, а он, на секундочку, украл 40 миллионов рублей, а все остальное он отнес домой. То есть он как думал? Ну, вот выйдет мой напарник, увидит меня, нет, решишь, что меня похитили? То есть в чем логика украсть 40 миллионов рублей, зная о том, что все в курсе, где ты живешь, и спрятаться их у себя дома?
Между прочим, я знаю, куда он собирался эти деньги потратить, судя по всему, потому что бедность вынуждает крымчан покупать авто не дороже 500 тысяч рублей. Есть такой автомобильный сайт Дром, и он решил спросить у автомобилистов Крыма, сколько они готовы потратить на свой следующий автомобиль. Результаты опроса показали, что 18% собираются потратить не более 200 тысяч рублей. Паш, за 200 тысяч рублей вообще можно купить что-то, что будет называться машиной или быть машиной?
Подожди, 200 тысяч рублей, давай-ка подумаем. Это нам нужно разделить на 65, это 3 тысячи долларов? Ой, жалко, с нами нет Александра Янковского, потому что он как раз таки в этих вещах разбирается, но я не знаю, может быть, какую-нибудь продукцию российского АвтоВАЗа бэушную можно взять. Ну, в общем, 200 тысяч...
Называется машина, я сказал это так.
Ну, окей, да.
Да, 31% готовы заплатить от 200 до 500 тысяч и уложиться в сумму от 500 до 700 намерены 14% крымчан, а вот купить дороже, типа до миллиона рублей, могут только 9,5%.
Ну, тут меня на самом деле мало что удивляет. Единственное, все-таки пытаюсь представить, что же это за машина, которая стоит 3000 долларов.
Паша, а теперь постоянная рубрика специально для тебя. Знаешь, ты будешь в эфире, я попросил вставить хоть одну новость про твоего самого любимого персонажа, потому что мы надоели передавать привет Наталье Поклонской от Павла Казарина.
Слушай, ну, Наталья Поклонская, мне кажется, ну, не знаю, ну, вот понимаешь, вот есть звезды, вышедшие в тираж. Ну, вот есть звезды, которые, я не знаю, там, снялись в каком-то одном фильме, а потом про них все забыли. Мне кажется, Наталью Поклонскую сегодня вспоминает только наша программа. Но, тем не менее, раз уж это стало традицией, давайте я вам расскажу, что она на этот раз учудила. Она заявила, ну, я же, говорит, экс-прокурор, я же, говорит, к Госдуме имею отношение. Ну, вот я теперь буду жаловаться на водную блокаду в ООН. Заявила она и говорит, что вот в международной организации признают мой статус представителя Комитета Госдумы по международным делам. Поэтому я, говорит, связалась с ООН и буду им давать дополнительную информацию о том, значит, соответственно, как бесчеловечная Украина устроила водную блокаду полуострову. На самом деле все, разумеется, выглядит совершенно иначе и совершенно не так, как рассказывает Наталья Поклонская. Потому что, собственно, сами представители организации Объединенных Наций поняли, что лучше ее слова как-то прокомментировать, пока их не начали цитировать. И вон заявили. Во-первых, ребят, мы вам напоминаем, Крым аннексирован Россией, он является украинской территорией. И вообще мы хотим напомнить, что Россия блокирует все правозащитные миссии, которые хотели бы работать на территории полуострова. А раз, условно говоря, у Управление Верховного комиссара ООН по правам человека нет доступа в Крым, то, соответственно, мы не знаем, что там происходит. А если Поклонская хочет своими данными с кем-то поделиться, то, учитывая, что Крым – это украинская территория, она может их отправить миссии ООН в Украине. Ну, собственно, в мониторинговой миссии ООН в Украине как раз заявили в интервью «Крым Реалиям», что, слушайте, ну, Россия же страна-оккупант. Она оккупировала полуостров, оккупировала. А согласно всем международным конвенциям, ответственность за состояние оккупированной территории несет страна-оккупант. Поэтому приставать к Украине с вопросами, а вот что же там с водой в Крыму, ну, как минимум, неразумно. Эти вопросы нужно задавать государству-оккупанту.
Кстати, о воде. Это
одна из наших тоже любимых тем. Ученые сходятся во мнении, что количество осадков на Крымском полуострове с каждым годом будет уменьшаться из-за глобальных изменений климата. Такое мнение на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» выразил научный руководитель российского гидрометцентра Роман Вильфанд. Ну вот он сейчас утверждает, что в степной зоне, там в Крыму, в принципе, не бывает большого количества осадков, и ожидать их, в принципе, в дальнейшем не стоит из-за того, что вот, ну, меняется климат, и все-таки, в принципе, он говорит, что теории может быть большое количество осадков, но это не факт, что Крыму поможет. Поэтому нужно готовиться к тому, что такие засушливые сезоны будут и дальше. И этот сезон не был самым засушливым. Возможно, это еще менее засушливый, чем те, что
там
будут дальше.
Вообще сейчас непонятно. Я вот, например, читал сообщение о гидрометцентре украинского. Они обещают, например, в Украине достаточно теплую и сухую осень. И если это подтвердится, то, скорее всего, большого количества осадков и на украинском полуострове ждать не стоит. А это означает, что водохранилища как стояли пустые, так и, скорее всего, и не наберут воды. А тем более сейчас там, извини, буквально вот в двух словах, там в Симферополе, чтобы вы понимали, в Симферопольском и Бахчисарайском районе ввели графики подачи воды из-за засухи. То есть люди сейчас получают воду по часам.
Ой, можно я расскажу чуть-чуть об этом подробнее? И вот именно из-за этого в Симферополе власти сказали, что обязательно нужно починить во всех домах лифты. Почему? Потому что воду во многие дома подвозят, и таскать куда-нибудь на 9 этаж неудобно. Так в некоторых домах уже появились объявления, что, ребят, лифт мы вам не починим, но если что, вот вам номерок, позвоните, воду вам кабанчик занесет. Вот появилась новая должность. Носильщик воды по лестницам просто. Кроме того, были установлены большое количество всяких там вот, ну, ладно, давайте
я просто в двух словах, да. Если ты позволишь, вот по поводу того, сколько воды осталось на полуострове, вот просто данные о трех полуостровах, о трех водохранилищах, прошу прощения. На Симферопольском воды, в Симферопольском водохранилище воды осталось, ну, там, 18%, я так понимаю, от расчетного.
И это практически вот рядом с тем местом, когда вот водохранилище начинает умирать, потому что воды слишком мало, и оно уже не, ну, не может выполнять свою функцию.
Примерно столько же, 18,5% воды осталось в Партизанском водохранилище. И я так понимаю, что одно из наиболее таких сохранившихся крымских водохранилищ, это Аянское. У них там 44% воды от расчетного.
Да, но можно только учесть, что эти 44% это всего там 1,7 миллионов кубометров воды, а то же Симферопольское при 18% это 4,3 миллиона. То есть Аянское, оно хоть и сохранилось лучше всего, но оно самое мелкое.
Ну да, там полтора миллиона кубометров, да, да. То есть это ни о чем. И у нас есть даже цитата руководителя Крымского комитета по мелиорации и водному хозяйству Игоря Вайля. Хотим, чтобы вы ее послушали.
К сожалению, притоки, которые должны были быть за этот период, они у нас получились в объеме где-то 6% от многолетних наблюдений, которые у нас есть с 1955 года. Мы должны были до 1 сентября, начиная с 1 января, получить притоков порядка 32 миллионов. Получили мы 8 миллионов 700.
Ну вот, кстати, я напомню, что в июле, насколько помню, тоже были сильные очень ливни в Крыму, которые вообще не оставили никакого следа на крымских водохранилищах. Но пока вот крымчане сидят дома без воды, автомойки-то и фонтаны работают в прежнем режиме, ну, а они тратят невероятное количество водных ресурсов. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.
Работа автомоек ущерба городу Симферополю в части водоснабжения критического не наносит. У нас 700 кубометров в сутки всего лишь потребляют автомойки города Симферополя. И если говорить о том, что это 700 кубометров в сутки, то, конечно, оно нам погоды не сделает. Поэтому решение там на сегодняшний день какое-то, да. То есть, если это цифры данные, то, наверное, останавливать автомойки при такой ситуации, ну, целесообразности точно нет.
Я просто напомню нашим слушателям не из Крыма о том, что там действительно в крымском сегменте социальных сетей шли очень ожесточенные баталии. Кто-то говорил, ну, смотрите, у нас засуха, воды не хватает, вода по часам, а там автомойки работают, давайте срочно их национализируем, воду отберем и так далее, и так далее. Ну и вот, собственно, российские чиновники пытаются отбиться от любых претензий.
Я просто напомню, что еще вот в конце зимы, в начале весны, тот самый Вайль уже предупреждал о том, что воды будет немного, он придумывал, как бы ее экономить. И помимо всего прочего, он говорил людям не принимать ванны, пореже принимать душ и пореже мыть руки. То есть, вот, например, часто мыть руки — это не проблема, да, а мыть машины в автомойке, часто мыть руки — это проблема, а вот мыть машину в автомойке — это не проблема,
ну,
совсем.
Сергей Аксенов, он продолжает делать самые разные заявления, посвященные теме того, как обеспечить жителей оккупированного полуострова водой. И, среди прочего, даже вот коснулся темы, чтобы контролировать испарение воды. О чем речь? Сейчас узнаем.
Меры еще раз предложить, мы там сидели, смотрели вплоть до самых там фантастических по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала, там чего только угодно, и покрытие, то есть как бы зеркало воды, там различными там способами, там, в общем, ну, не буду даже сейчас рассказывать, там такие были даже фантастические, можно сказать. Поэтому попробуем там все варианты, так или иначе, какая разница, то есть как бы готовимся к худшей картине.
Простите, а кто показал Сергею Аксенову фильмы Marvel?
Ну, я не знаю, как он собирается контролировать испарение.
Подожди, если бы у него был бы мистер Манхэттен, простите меня, тогда бы все получилось. Контролируя все и вся, включая ядерный синтез, можно было бы что-то сделать. Ну, я не знаю, они что, накрывать, если это будет водохранилище? А какой смысл? Там воды практически нет. Ну, то есть, простите меня, Сергей Аксенов, после драки кулаками не машут, между прочим.
Вообще, история, конечно, с обеспечением Крыма водой, это история про неизбежные последствия аннексии и оккупации. Если... Нет, на самом деле... Есть куда менее фантастический вариант обеспечить крымчан водой, нежели контролировать испарение с поверхности водохранилища. Это просто, на самом деле, восстановить территориальные границы Российской Федерации в образца 2013 года.
А тем временем, вот пока Сергей Аксенов о таких фантастических вариантах, как чтобы вода перестала испаряться, только говорит, другие его фантастические идеи уже начинают воплощаться в жизнь. Это я про историю о том, чтобы вызывать в Крыму искусственные осадки. Вот Центральная аэрологическая обсерватория структуры Росгидромедцентра, которая была единственной, кто подал заявку на вот участие в тендере, теперь может заключить контракт для проведения эксперимента по вызову осадков для аннексированного Крыма. Ожидаемое окончание работ — это 15 декабря. Эксперимент заключается в чем? В том, что в Крыму будет находиться самолет, который будет вызывать искусственные осадки. То есть он будет находить небольшое облачко и бомбардировать его специальными кассетами, надеясь, что потом из этого облачка пойдет дождь. Напомню, ранее крымчане просто молились на осадки с иконой, летали вот просто вот вокруг Крыма, ну, для того, чтобы появились.
Да,
да, оно... да. Теперь они просто собираются расстреливать облака, расстреливать облака российскими бюджетными деньгами. Мне уже это нравится, если честно.
На самом деле, засуха, она внесла такие коррективы в повседневный ритм существования жителей полуострова. Например, в крымских школах установили пластиковые бочки. После того, как их установили, соответственно, эксперты говорят, ребята, это вообще-то не самая лучшая тара для хранения воды. И вообще, если вы вот расставили везде баки для того, чтобы хранить воду, это совершенно не означает, что вода, которая в этих баках, она безопасна. И об этом даже говорит профессор кафедры общей и неорганической химии факультета биологии и химии Крымского федерального университета Алексей Гусев. Давайте послушаем.
Если мы будем говорить в том, что это питьевая вода, честно говоря, меня немножко вызывает сомнение, что больше суток мы можем там воду будем хранить, потому что, ну, уж больно большие объемы, и я не знаю, и, может быть, конечно, эксперты оценят качество этих тар, сколько они будут там регулярно чиститься, ухаживаться. Вот, но, честно говоря, я считаю, что если у нас речь идет о питьевой воде, то ее нужно каждый день свежую будет приводить в школах и так далее.
Я только вот напомню еще, Дмитрий, те самые баки, вот уже на этой неделе прочитал несколько новостей на крымских ресурсах о том, что их начали банально разбивать. Ну, то есть, пластиковую бочку, да, вот, чтобы ее повредить, нужны минимальные усилия. Во-первых, простите меня, дураков хватает, вот. Во-вторых, разное случается, вот. Поэтому это, ну, максимально такая странная идея,
ну, если честно. Самое главное, что то статус-кво, который мы сейчас наблюдаем, оно же вот такое временное, потому что вода продолжает, соответственно, использоваться, водохранилища продолжают мелеть, а Российская Федерация, официальный Кремль, они делают ставку в первую очередь на водоснабжение базы Черноморского флота, на Севастополь. И, например, когда севастопольские руководители обращаются к Владимиру Путину напрямую и говорят, у нас проблемы, он говорит, мы ваши проблемы решим. А когда, например, речь идет о том, что просто граждане Украины, которые живут на территории полуострова и вынуждены жить в условиях российской оккупации, вот, соответственно, на них, ну, как бы, внимание обращают в значительной степени по остаточному принципу.
А вот власти Севастополя придумали, как еще нужно подстраховаться в случае дефицита воды. Все, что нужно, это закупить еще 3,5 километра водопроводных труб. Зачем они это делают? На случай аварии при дефиците воды. Все дело в том, что все сети в Крыму очень сильно изношены. Если в среднем по Крыму 80% воды, она просто уходит в никуда, и только 20% доходит. В Севастополе ситуация чуть лучше, там 30-40% воды может дойти до вот своей точки назначения, а вот остальные 70-60% просто разольются
по дорогам.
Да, это история про то, что трубы просто старые, и вода как бы просачивается в грунты. И я же говорю, то есть оккупационный глава Севастополя, вот Михаил Развожаев, он разговаривал с российским президентом и просил дополнительное финансирование на как раз ремонт вот городского водоснабжения 3,5 миллиарда рублей, если не ошибаюсь, или... Вот на 3,5 миллиарда рублей это на ремонт сетей, а еще почти 4 миллиарда у Путина попросил на водоснабжение Севастополя. Там дело в том, что Севастополь запитывается из Чернореченского водохранилища. Там оно критически обмелело. Теперь оккупационные власти Севастополя хотят перебросить воду из реки Кокоска, чтобы оно запитывало, чтобы она запитывала тоже Чернореченское водохранилище.
Я только вот скажу еще, Чернореченское водохранилище, помимо всего прочего, сейчас запитывают еще и Симферополь. То есть они начали вот из него же подавать воду не только на Симферополь, но и Симферополь. Поэтому Развожаеву вот этот источник воды кажется совсем неэффективным, потому что оттуда еще и выкачивают воду на нужды всего Крыма.
Ну, в общем, в любом случае, судя по всему, Москва, когда ее просят вот в город, условный город русской славы, в Севастополь поставлять воду, она кивает. Но проблема-то в том, что не Севастополем единым дефицит воды сохраняется на территории всего полуострова.
С вами был Крымский пармезан, Павел Казарин, Стас Юрченко. Мы рассказали вам все самое важное, что было в Крыму на этой неделе. Мы к вам обязательно вернемся на следующей неделе, чтобы вы узнали все, что происходило в Крыму. И не так, как все мы вам это расскажем.